Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Есть также телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Ну и не забывайте смотреть трансляцию наших эфиров в социальных сетях. В ближайшие полчаса будем говорить об исследовании, которое помогает понять причины происхождения рака, диагностировать его и принимать необходимые действия в случае опасности, угрозы. С нами на связи онколог-хирург Центра СМ-клиника Михаил Пильх. Михаил Данилович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну у нас вот такой информповод. Оксфордский университет провел достаточно серьезное исследование. В нем приняли участие там более 5000 человек, почти 5500 человек. Это Англия и Уэльс. Применяли тест Геллери, если я все правильно говорю. Ну и, в общем, в результате те люди, которые сдавали кровь, там определенные манипуляции проводили, в общем, у многих из них выявили рак, у кого-то диагноз подтвердился, у кого-то не подтвердился, но, тем не менее, вот это новое исследование, оно сейчас широко, конечно, освещается, тиражируется, вся эта информация, прежде всего, в западных СМИ, там и американцы подключились, в общем, дает возможность, видимо, на каких-то ранних стадиях выявлять это заболевание. Вот что можно сказать об этом исследовании, об этом тесте?
Ну, в принципе, методика, так сказать, если вы зайдете на официальный сайт производителя этого теста, да, называется типа «Святой Грааль в онкологии», да, то вы там в описании, в главном, вы видите, что это, в общем, ничего такого нового, это один из вариантов жидкостной биопсии. Жидкостная биопсия – это такая технология с использованием молекулярной генетики, когда в любых физиологических жидкостях, в том числе и крови, выявляются фрагменты, обрывки ДНК, ДНК и РНК, то есть генетического материала, глубоко идентичного каждому виду, каждому, в том числе, человеку, так сказать, по которым, расшифровывая отдельные последовательности, можно выявить в том числе и опухолевые ДНК, потому что в крови, во всех жидкостях, спинномозговой и так далее, суставной, межтканевой, содержатся все виды ДНК, которые в человеке есть. В том числе, если у него есть опухоль, то фрагменты этих ДНК, разных свойственных специфическими отпечатками, как отпечатки пальцев, находятся и в том числе в организме вот эти вот изменения. Это технология жидкостной биопсии, на нее возлагали очень много в свое время, ну, как бы надежд. Это, ну, ей тоже лет 20, наверное. То есть это далеко не новая вещь. Просто вот этот тест Галили, как бы он пытался стандартизировать не, собственно, обрывки ДНК, а там более тонкий механизм. Отсутствие одной молекулы, метилированной ДНК, которая как бы связана с более ранним обнаружением. То есть, грубо говоря, вместо фрагментов опухоли, опухолевого ДНК, находятся участки молекул деметилированных, лишенных определенных молекул. То есть это универсальная принадлежность опухоли. И там же на их сайте, там, где они раз продвинулись, это, кстати, было... У них такое коммерческое предложение сделано в 2021 году всего лишь. И сейчас Министерство здравоохранения Великобритании и здравоохранения Уэльса, они пытаются вот до 2025 года провести исследование на 165 тысяч человек, это из их популяции, вот у них там особенная такая национальность, Уэльс и Великобритания, они лидеры по заболеваниям колоректального рака. То есть это вот во всем мире, поэтому у них, собственно, движение вот диагностики в ранней, давно уже, лет, ну, там, насколько на моей памяти, лет, наверное, 20 уже такие активные такие шаги предпринималось. У них даже есть в Бессингстоке институт генома человека, директор тогдашний, я его знаю, Джон Керри, он не актер, а Джон Керри, прошу прощения. Он расшифровал человеческий геном, это еще было там лет 7 назад. И так они бились, и так и не смогли решить проблему. Дело в том, что с жидкостной биопсией, как со всеми косвенными методами исследования, в произошла такая, когда стали ее использовать, пытаться, вот, например, рак поджелудочной железы, некоторые локализации опухолей, там, допустим, легкого, который невозможно биопсии произвести безопасно. Там, во-первых, столкнулись с тем, что, ну, вы представляете, да, обрывки, что такое ДНК, да, внутриклеточная, то есть это то, что видно можно только в электронном микроскопе. Для ее идентификации используется молекулярный, то есть на уровне отдельных молекул, ну, так сказать, детекция, да, приходилось брать огромное количество крови, то есть это не шприц там, да, 20-миллилитровый, который берут, а там чуть ли, извините, не литрами надо, чтобы получить одну-две молекулы. То есть технические проблемы возникли. Во-вторых, все-таки очень много ложно-отрицательных, ложно-положительных результатов. То есть у любого диагностического средства, будь то там рентгенофлюорография, всем хорошо известно, или там, ну, не знаю, УЗИ, то там есть такие показатели, как специфичность, то есть способность определить определенный параметр. Да? Вот по этим показателям специфичность, точность, да, то есть точность, да, то есть точность там выявляется, там, допустим, 95% данной патологии. Вот это точный метод. А вот у них 65, там они, там тоже, если на сайт зайти, кто интересуется, там они нашли там, как говорят, тоже интересная формировка, надо всегда первоисточники, как говорил известный герой, изучайте мат-часть. Вот, значит, там тоже у них все четко написано. То есть если выявляется изменение вот этот в этом тесте, там, диметилированные участки ДНК, то вам говорят, идите и обследуйтесь по гайдлайнам, то есть по клиническим рекомендациям, которые у нас в стране, в европейском сообществе, в Америке, они примерно одинаковы, они адаптированы просто к экономическим условиям, так сказать, населения. То есть если у вас что-то, грубо говоря, перевожу на простой язык, если у вас что-то обнаружили, идите к врачу, и в соответствии с клиническими рекомендациями, которые приняты органами здравоохранения и, естественно, национальными профессиональными организациями, в данном случае у нас это клинические рекомендации Русского общества клинической онкологии, я имею в виду то, что к онкологии относится, или Ассоциация онкологов России, это две организации, которые как бы, пожалуйста, то есть ты идешь к врачу и опять, и ты сдаешь опять анализ крови, то, что прописано там, УЗИ, КТ, ПКТ, МРТ, биопсия, да, или там гастроколоноскопия, изучение этого фрагмента, и все. То есть это красиво, на мой взгляд, пройдет еще 25-й год, мы посмотрим, и это также угаснет. Я вам даже больше скажу. Лет 12 назад к нам в Россию, на Российскую школу колоректальной хирургии, под руководством и вдохновленную Петром Владимировичем Царьковым из Медицинской академии Несеченова, моего коллеги, одного из моих учителей в некотором роде, презентовали такую находку, то есть тоже такая же жидкостная биопсия, значит, по выдыхаемому воздуху. То есть брали, не надо колоть ничего, не надо ничего забирать, подсоединяет респиратор, человек выдыхает воздух, потому что в воздухе тоже содержатся фрагменты молекул ДНК. И, естественно, человек их выделяет. То есть по вот этим молекулам тоже, это тогда считался вообще такой прорыв, но до сих пор, кроме Италии, и то сейчас, я не знаю, там возобновляется же, так называется, аккредитация или как это называется, регистрационное удостоверение. Никуда, нигде ничего. Очень много ложно-отрицательных, а ложно-положительных
вот,
результатов.
Вот вы имеете
невысокая
в виду,
точность.
Ну да, вы говорите о 60%. Вот есть тут цифры, если об этом исследовании, да, которое в Англии и Уэльсе проводилось. Вот 323 пациента были диагностированы как раковые больные, а потом у 244 подтвердился диагноз, а у 79 выяснилось, что они полностью здоровы. Да? То есть ну, достаточно высокий процент был все-таки отрицательных показателей в итоге. А вот скажите, пожалуйста, тут вот пишут, опять же, британские СМИ о том, что вот этот анализ, о котором мы говорим, может более чем 50 форм рака выявлять, ну, диагностировать. Так ли это на самом деле? И, в общем, вот что это сулит в перспективе хотя бы в отдаленной, может быть?
Ну, смотрите, загад не бывает богат. Значит, вот этот вот, то, что 50 видов рака, а исследовали де-факто самые распространенные 7. Рак молочной железы, шейки матки, предстательной железы, по-моему, толстой кишки.
Пищевод, по-моему, да, желудок.
Пищевод и желудок. То есть фактически те вещи, которые в результате профилактических мероприятий, прописанных клиническими национальными руководствами, которые выявляются и так. То есть 50, я не знаю, откуда они взяли эту цифру. Наверное, это какие-то единичные случаи были. Я читал все эти статьи, в том числе общался вот в последнем декабре, я был в Швейцарии, в Сен-Галене, на ежегодном конгрессе по колоректальной хирургии. Там монстры и, так сказать, классики современной онкологии, клинической, кстати сказать, такого вот бешеного восторга по этим новым технологиям, каких-то ощутимых. То есть, смотрите, используя технологию, мы выявили. Вот вы сказали цифру 70 и там, 45, 49, 71. И хорошо, 63, 45. Это о чем? 50 на 50. А вы представляете, что 50 на 50? Вот, вот монеточку подбросили, раз.
Ну да, полупустой стакан или полуполный.
Вот, поэтому, смотрите, там, где начинается наука, там достаточно требуется длительный период времени, потому что это же не просто мы с вами вот собрались и решили, вот это будет хороший. Нет. Международные группы. Австралия, Индонезия, Южная Африка, Сан-Пау, там, Кливленд, Барселона и там Бессингсток, там, или Портсмут, да, там сидят люди, независимые эксперты, которые работают на земле с больными. И у них есть база данных по всему миру, там оно шифруется специально, то есть двойной слепой метод, там, когорты выбирают. То есть проходит какое-то время, и так это бывает в клинических исследованиях, да, когда вначале очевидный позитивный какой-то такой перспективный метод лечения даже берем, не диагностики, а лечение, а раз, и оказывается, что не так. Вот я, например, могу сказать, у меня опыт 1989 года, я с онкологией 90-го так активно работаю. Я начинал, когда у нас не было ни клинических рекомендаций, ни клинических руководств, у нас были, зато были люди, которые имели правильное понимание биологии, онкологии, клиники, и они понимали, как правильно лечить того или иного больного или, грубо говоря, такую или иную группу болезней. Понимаете? Потом появились клинические рекомендации, и которые меняются, которые дополняются каждый год. Там, а как вот клинические рекомендации поменялись 5 лет назад? Теперь можно лечить так, а эти люди лечили так, ну, лет 15 назад, 20.
То есть это то, извините, да, что вмешиваюсь, это то, да, что называется, да, на Западе протоколами, вот эти клинические рекомендации.
Протокол это протокол, имеется в виду исследование, а это именно клинические рекомендации. Там достаточно большой диапазон, там. А вот клиническая рекомендация – это, грубо говоря, железная дорога. Но вы можете ехать в вагоне первого класса, второго, третьего, с Апсаном, можете выйти на любой обстановке, можете зайти, выйти там. Через... То есть вы можете в рамках вот этого пути от Петербурга в Москву достаточно широкий диапазон действий, понимаете? Поэтому протокол – это строгое соответствие каким-то научным исследованиям, регламентам, там, юридической процедуры, там нельзя отойти. Здесь же клинические рекомендации – достаточно широкий диапазон, позволяют совершенно в индивидуальном промежутке. И мало того, я вам скажу, что, например, в мире существует около, ну, зарегистрировано около 200, может, 70 сейчас, может, 80 уже лекарств онкологических. В нашей стране, допустим, 240. Чуть меньше, чем, ну, немножечко так идем параллельным курсом. Но консилиум врачей, то есть врачебную комиссию, вы и я, там, сейчас собирается там, не меньше 3 человек, они могут принять решение, так называемый off-label, то есть вне списка, вне протокола. То есть если, вот, опять же, возвращаясь к генетическим молекулярным исследованиям, есть такая технология, берется кусочек опухоли, ткани, посылается на специальные исследования, раскладывают эту опухоль на гены, и все существующие онкогены тестируют, есть ли там мутации в этих клетках, и подбирают к этой опухоль не вообще в средней по стране или к этому человеку, а выбирать конкретные препараты, причем они могут вообще быть off-label, то есть это вообще из серии там лечит нос, а нам надо лечить пятку. Так вот, и комиссия имеет право и такие случаи лечения назначать, если на это есть техническая основа.
Вне рекомендации. Михаил Данилович, да, вот извините, просто много вопросов, а время ограничено, к сожалению. Ну вот скажите, пожалуйста, может быть, наивно прозвучит мой вопрос, и тем не менее, но за последние 100 лет активного развития медицины во всем мире, сколько было светлых умов за это время и до сих пор продолжают жить и работать, все-таки радикального решения этой проблемы не найдено. Вот как вы в целом смотрите, будет ли, вообще возможно ли в случае с онкологией какой-то, так сказать, настоящий научный прорыв медицинский? Или это, в принципе, невозможно, учитывая специфику этого заболевания? Да? Потому что, ну, многие задаются такими наивными вопросами. Да? Вот почему же огромное количество медицинских центров, научно-исследовательских, профессоров, ученых, светлых умов, упомянутых, над этим работают, и все равно огромное количество людей умирает от этой болезни?
Ну, во-первых, я вам так скажу, что, во-первых, эти прорывы идут, вот я на протяжении своей небольшой жизни, там 33 года практически в одном и том же лечебном учреждении работал, я вам честно скажу, прорывы идет постоянно. То есть есть люди, которые живут благодаря тому, что там 5, 6, 7 лет назад вводились новые методики, новые последовательности, новые лекарства, в том числе и отечественного производства. Вот недавно, наконец-таки, аронозу там, из онкоцентра ввели в клинические рекомендации основной препарат для лечения цитотического меланома. И люди живут. У меня есть пациент, который 4-й стадии меланома уже 5-7 лет. И присылает мне ПТКТ, вот пациент, говорит, Михаил Ильич, я что-то не понял. Они ошиблись? Я что, здоров? Вот он пришел ко мне с 4-й стадии, а сейчас у него на ПТКТ, да, после серии лечений, серьезных, в том числе хирургических, у него сейчас ничего не находят. То есть вот же
а четвертая стадия считается, ну, практически безнадежной, как известно.
Раньше, нет, раньше, лет 7 назад, больные, никто не переживал год. Теперь они вот сейчас живут, вот у меня вот 7 есть лет, 5. Mm-hmm. А есть люди, которые по литературе 10 лет живут, четвертая стадия. То есть то, что немыслимо было. А это вот 5-7 лет, я вам там говорю, короткий период. То есть прогресс идет постоянно. Просто люди, ну, как бы, которые не имеют касательства именно к онкологии, а просто врачи общей практики, так же, как и пациенты, они живут индивидуальным опытом, они поэтому думают, что все стоит на месте. Нет. Ни в коем случае ни кардиология, ни онкология на месте не стоит. Теперь к вопросу о том, как вы задали, что как бы будут ли какие-то... Вот давайте простой пример. Вот, например, базально-клеточный рак кожи или меланом. Это визуальная локализация. Такой скрининг. И тем не менее, они в большинстве случаев обнаруживаются на продвинутой стадии. Почему? Да скрининг тут ни при чем. Просто люди не обращаются, не идут. Вот если вы заставите вот этих людей там сдавать кровь там, или выдыхаемый воздух, ну, будет такой же результат, как если они просто хотя бы придут на профосмотр.
То есть, Михаил Ильич, извините, я сразу прерываю. Да. Значит, визуально люди что-то на своей коже обнаруживают, но это не тревожит их, ну, физиологически, потому они никуда не идут. Или все-таки есть какие-то ощущения, и они их игнорируют? Вот понять хочется.
Да. Когда заболит, когда начнет кровоточить, воспаляться, когда потечет, извините, запах, вот тогда придут. Поэтому специально тут это проблема социальная, это проблема экономическая.
И психологическая, наверное, тоже.
Психологическая, да. Почему? Потому что, ну, в Японии решили проблему с раком желудка. Там на работу не берут, если у тебя нет штампа, что даст копии, прошу. Все. То есть, ну, вот так вот. Ну, там такие же люди, как и у нас, но вынудили людей как-то так делать. Вот, поэтому прорыв есть, отвечаю на ваш прорыв, есть успехи колоссальные. Вот. Ну, тут еще вопрос техники исполнения. Сергей Бубко, Олег Блохин, Харламов, они же тоже как бы пачками там рождались, да?
Ну и, да, там, хоккеистов Мересьев много, там, да, хоккеистов много, выдающихся единиц, это очевидно. Жары, Михаил Сан-Керов, Данилович, там, а вот смотрите, спрашивают вас, у нас буквально 5 минут осталось, к сожалению.
Да.
Люди стали больше болеть раком или стали диагностировать лучше? Ну, я дополню, просто вот динамика все-таки какова, выявляется же, да, больные, есть какая-то, наверное, общемировая статистика, вот динамика каким-то образом меняется при учете роста общей численности населения, да, эти же показатели тоже закладываются.
Ну, конечно, во-первых, диагностируется лучше, гораздо лучше, да? Не посмертно, а прижизненно, извините. Mm-hmm. Второе, все-таки болеть определенными вещами стали больше, определенными меньше. Да? А вы посмотрите, диспансерные группы детей. Много здоровых детей в школах?
Вот вам ответ. Ну, полностью, полностью здоровых, я думаю, практически нету.
30%.
Ну, 30%. Видите, я скептик,
в армии, да. В армии, извините, скоро некому будет служить. А как из них могут меньше болеть и вырастать? Вредные условия среды. 8 миллионов человек в год от последствий курения умирает. 8 миллионов в год ежегодно. Понимаете? Вредные условия жизни. Опухоли головного мозга, да, стали чаще. Извините, мобильные устройства и так далее. Да?
Вы прямую связь усматриваете в том, что больше стало гаджетов и больше опухолей мозга?
Да, это не я усматриваю. Я же не занимаюсь ни гаджетами впрямую, ни опрямую, но это статистика ежегодная, которая публикуется, и, соответственно, в гайдлайнах это тоже стоит. Меланом кожи больше, самая быстрорастущая группа. Почему? Ну, потому что стали ездить, ходить, загорать в солярии.
То есть солнце уже. Это и все-таки, да, солнце это замечательное светило, но в нем много опасностей, насколько я понимаю.
Однозначно.
Особенно
а открытое. Вот раком легкого, да, а вот раком легкого стали меньше болеть. Рак контрольного отдела меньше. Рак
а курение, а курение, вы говорите, от курения курильщики?
Курение от пассивного активного. 8 миллионов человек по причинно-следственной связи людей.
Но это рак легких в основном или разные виды?
Не-не-не, тут и рак гортанной глотки, и рак пищевода, и рак легких, рак поджелудочной железы. У женщин гинекологическая сфера, молочная железа первым делом. Это группа риска колоссальная. И тут, кстати, вот возвращаясь к вопросу вашему первичному, да, генетики, да, выявляют предрасположенность риска заболеваний, связанных с курением, неважно, какой орган, риски заболеваний, связанных с молочной железой и женской репродукцией. Тут даже не надо этого теста Галлея. Пришел, сдал кровь обычную, и тебе через там, 14 дней рабочие, ну, две рабочих недели дают уже, что с тобой будет. Не то, что у тебя есть или нет, а что с тобой может быть, риски. Вот это вот категория будущего. То есть прорыв в онкологии однозначно. То есть категории будущего, а мы с вами решаем. Вот пришел человек, сдал анализ, у тебя рак. То есть есть, нет, что сейчас. Mm-hmm. А речь еще идет о том, что онкология развивается в предсказательном плане.
Михаил Иванович, да, пару минут осталось. Вот смотрите, ну, да. Вопросов, конечно, огромное количество. Вот можно как-то, ну, в общих чертах, учитывая отсутствие времени, вот объяснить, как среда обитания влияет на возможность заболеть раком, да, образ жизни, работа, в конце концов, там, возраст, там понизился, повысился тех, кто заболевает раком. Вот как все эти показатели действуют?
Ну, во-первых, да, образ жизни. Городские жители болеют больше, однозначно. Угу. Люди пожилого возраста чаще болеют, кто доживает до такого возраста. Рак кожи обязательно почти у многих есть. Для жизни не опасно, но вещи неприятные. Питание однозначно некачественными продуктами. Mm-hmm. Загрязненный, в принципе, рак легких некурящих отдельные проблемы. Загрязненный воздух в больших городах, многодисперсные смеси. Производство я не беру, там асбестный уголь, там работа на рудниках, это понятно и так. Значит, однозначно рак шейки матки растет. Почему? Вирус папиллома человека, персистирующий от одного человека, пожалуйста. Да, значит, что еще? Рак молочной железы, да, мало рожают, не кормят грудью, принимают гормональные контрацептивы. Mm-hmm. Вот вам, пожалуйста, группа риска. Поздние роды, ЭКО, вот вам, пожалуйста, риски заболеваний. Ну, а какие-то вещи другие, там, рак предстательной железы, да, возрастная штука, гормонозависимая. Чем дольше человек живет, тем больше можно встретить такие заболевания.
А вот так, скажите, пожалуйста, вот да, это... есть такая фраза: все болезни от нервов. Вот каким-то образом это относится к онкологии?
Ну, знаете, я так вот, наверное, не сказал. Наверное, хроническая депрессия, да, есть статистические данные, хроническая депрессия приводит к возникновению заболеваний легких и костного мозга. Ну, вот так вот, чтобы прямую сказать. Знаете, все болезни от нервов... знаете, ну, нехорошее, так, наверное, нельзя, наверное, в эфире говорить, не буду, да. Значит, есть болезни от удовольствия, да, а есть болезни от нервов, да, вот удовольствие человек получает, он тоже за это получает болезни разные, в том числе и не онкологические, которые заканчиваются плохо. Сердечно-сосудистые заболевания пока что самые быстро текущие, самые чаще встречающиеся, несмотря на миф об онкологии.
Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил Данилович. Увы, пора заканчивать. В эфире «Радио Спутник» был онколог-хирург центра СМ-клиника Михаил Пильх.